Добрый день, это программа ТЧК. Меня зовут Алексей Дунда. Мы работаем на платформе RusLSM.LV, и вы можете видеть нашу трансляцию также в Ютубе и Фейсбуке. И я надеюсь, что именно эта трансляция наберет максимальное количество лайков и репостов. И я уверен, что вы нас поблагодарите за того гостя, которого я прямо сейчас и представлю. С нами на связи Евгений Олегович Комаровский, доктор Комаровский. Добрый день.
Здравствуйте, Алексей. Рад вас видеть. Слава Украине!
Я, несмотря на то, что сейчас это вызовет массу комментариев, ну, пускай, героям слава.
Спасибо.
Евгений Олегович, наше первое интервью с вами состоялось 3 марта 2022 года. И вы тогда сказали следующее, я сейчас точную цитату дам. «Жизнь в России изменится в ближайшие же недели страшным образом. И полная изоляция, и цензура с ограничением соцсетей, ограничение возможности путешествовать, и самое страшное – это гибель реально близких людей. Необходимость каким-то образом получать назад своих пленных, хоронить убитых – это то, что обрушится на всю Россию. Тогда мне не нужно будет уже ничего говорить и ничего объяснять. Все откроют глаза и увидят, как их убивают все эти годы мерзкие телевизионные комментаторы». Прошло 11 месяцев. Изоляция есть, ограничения путешествовать есть, реальная гибель близких есть, но можете ли вы сказать, что россияне открыли глаза?
Они теперь боятся открывать глаза. Теперь, если, не дай бог, кто узнает, что у вас открыты глаза, вам их закроют окончательно. Поэтому мы реальную картину-то не знаем. Похоже, страх черной пеленой накрыл всю Россию, и теперь узнать. Теперь, знаете, россияне стали массово похожи на жителей наших оккупированных территорий. Вот пришли захватчики в Мелитополь, Мариуполь, Бердянск, навели свои порядки. Поначалу люди возмущались, потом поняли, что имеют дело с полным беспределом, и теперь пытаются хоть как-то выживать в сложившихся условиях. Вот впечатление такое, что жители России прекрасно уже понимают, многие, по крайней мере, цену своей власти. Они знают, к чему может привести тот факт, что власть узнает, что ты с открытыми глазами. Поэтому все дружно делают вид, что глаза закрыты. Хотя я согласен, что огромное количество людей зомбировано настолько глубоко, что без терпеливого, длительного дезомбирования в людей они не превратятся.
А вот это состояние российского общества, какие чувства вас вызывают? Оно удивляет, разочаровывает, огорчает? Вот что думаете?
Знаете, я прошел уже эти этапы сильных эмоций. Этап удивления, потрясения, ненависти, разочарования. Все это сейчас я оцениваю это исключительно клинически. Как болезнь информационная, ну, под воздействием длительной работы средств массовой информации, пропаганды, плюс реальные риски для людей, открывших рот. Поэтому то, что есть сейчас, я могу уже объяснить с помощью логики и здравого смысла. Этому есть объяснения, ну, по крайней мере, медицинские. Уже включился у всех инстинкт самосохранения, природный инстинкт, который говорят, не высовывайся, не высовывайся. Другой вопрос в том, что когда инстинкт реализуется правильно, и тебя отправляют в Украину, где тебя с высокой степенью вероятности убьют, то тогда уже надо как-то выбирать что-то другое. Но даже здесь уже люди выбор не осуществляют, что говорит о очень серьезной патологии, очень серьезной.
Ну вот у нас вчера была программа, посвященная безопасности Европы, и один из экспертов, такой Янис Сарц, может быть, слышали его фамилию, ну, он сказал, что в принципе, он ждет развития событий в России наподобие тех, что были в 1917 году. Только вопрос в том, когда это произойдет. А вы думаете, что там возможна такая революция? Ну, то есть долгая кровопролитная война без каких-то ясных целей – это точка кипения, ну, это бурление изнутри поднимается, и в итоге этот котелок прорывается. Каков ваш прогноз? Что вы думаете про это?
Я не готов давать прогнозы по этому поводу, но я допускаю, что если в каком-то регионе силовики ослабят свою удавку, то там возможен бунт в этом регионе. А начавшись в одном месте, в ситуации вот случившейся, он может распространиться по всей России очень быстро. Это будет страшно кровавая ситуация, страшно кровавая. Но дело просто в том, что на каком-то этапе придется отправлять же на войну силовиков. Ну, просто уже другие мужики закончатся, и надо будет отправлять этих. И вот когда этих отправят, тогда и начнется.
Ну, вы уже поставили такой диагноз, такая патология, да? А есть ли у вас рецепт, как у врача, чем ее лечить?
Да, конечно, нет, это несложно лечиться, на самом деле. При всем при том, что со мной многие не согласны, говорят о генетической разнице там, между украинцами и россиянами и так далее. Я, например, считаю, что при правильно поставленной, терпеливой контрпропаганде можно из большинства людей за 2-3 года сделать адекватных и вменяемых.
А кто этим будет заниматься?
Поэтому надо получить в свои руки средства массовой информации. Тогда все изменится довольно быстро.
Ну, то есть пока в России это невозможно, потому что...
Нет, сейчас нет. Пока все средства массовой информации строжайшим образом цензурируются, более того, уже на таком уровне, что это просто не подается здравому смыслу. Кстати, очень странно, что в условиях такой жесткой цензуры сохраняется YouTube, понимаете? Но по количеству просмотров и всего остального, у меня такое впечатление, что он-то сохраняется. Но люди, которые его раньше не смотрели, и смотреть не будут. Полезут в любимый Инстаграм смотреть картинки. Дай им Бог в ТикТоке посмотреть на что-нибудь еще. То есть, смотрите... Желание, стремление получать информацию, анализировать ее и получать информацию из разных источников, это уже признак интеллекта. Если этого нет, то оно же ниоткуда не возьмется. Поэтому, поскольку у большинства людей, у довольно большого количества людей, умственные способности ограничены весьма. Хотя бы потому, что последние годы... Педагогика развивалась по остаточному принципу, не как, по остаточному принципу в плане денег. Профессия учителя давным-давно не является престижной. Отсюда уровень образования, уровень интеллекта в среднем по стране оставляет желать лучшего. Люди привыкли получать информацию из определенных источников, привыкли доверять этой информации. Ну и что теперь? Значит, надо, мы это изменить сейчас не можем, надо просто изменить эту подаваемую информацию. Поэтому до тех пор, пока люди с совестью и моралью не получат в свои руки средства массовой информации, изменить ситуацию практически невозможно. Бунт возможен, а изменить ситуацию в сторону добра, логики, морали, здравого смысла, светлого будущего, интересов детей, интересов семей – это уже невозможно.
А если поговорим про ваше средство массовой информации, я имею в виду ваш YouTube-канал, как с 24 февраля изменилось распределение подписчиков по странам, и зрителей по странам? Стало ли больше россиян или, наоборот, кто-то отписался, испугался смотреть или не хочет вас слушать?
Вы знаете, я честно вам скажу, что очень сложно анализировать, потому что тут есть проблемы с самим Ютубом. Вот с Инстаграмом проще. Там вот я четко знаю, что отписался там миллион. Миллион отписался, 300 тысяч подписалось. Примерно такое мы имеем. Да? Допустим, я не могу сказать, у меня по-прежнему из России больше, чем с Украины. Условно говоря, там 3 миллиона украинцев в Инстаграме и там где-то 3,5 россиян. Вот примерно так. Вот. Вопрос же в другом, понимаете? У меня-то канал другой. Канал, на который люди подписывались для того, чтобы получать информацию о детях, о здоровье, о коронавирусе, о закаливании, о витаминах, о правильном питании. Вот для этого люди подписывались, да? И поэтому, когда я начинаю вдруг рассказывать о войне, о том, что на самом деле происходит, то огромное количество людей, которые получают указания, им это неинтересно. И алгоритмы Ютуба срабатывают против меня. Они говорят, ты говоришь не о том, что надо Ютубу. Ютубу надо, чтобы ты делал вид, что войны нет, и продолжал рассказывать про еду, про витамины, про здоровье, про закаливание и так далее, и так далее. Понимаете? То есть для того, чтобы поддерживать свой канал, на который подписано 3 миллиона 300 тысяч человек на уровне эффективном, приносящем прибыль, я должен забыть про войну. Я должен говорить то, что хотят подписчики. А я об этом не говорю. Поэтому у меня есть, конечно, медленная динамика по количеству подписчиков в сторону увеличения, но просмотров немного по сравнению с тем, что было, например, когда я не выделывался, и когда мне не надо было рассказывать про войну, а можно было рассказывать про коронавирус и больше ничего, понимаете? Поэтому сейчас, я вам скажу честно, что когда был коронавирус, то видео меньше миллиона просмотров у меня не было, а сейчас 100 тысяч – это нормально. Ну, поэтому я смотрят намного меньше.
Ко всем нашим зрителям, кто нас смотрит, сейчас обращусь срочно. Досмотрите это видео, а потом срочно идите на канал доктора Комаровского и ставьте лайк, и подписывайтесь обязательно. И та информация, которая там, вам точно там размещается, вам точно пригодится. Я вот еще какой аспект хотел затронуть по поводу пропаганды. Ну, вы говорите, что в России люди зомбированы и боятся и не хотят протестовать против вот этой информации, ну, то есть ее по-прежнему воспринимают. А что делать с людьми, которые не находятся в России? Я говорю о многих жителей Латвии, для которых, тема «Зачем мы помогаем Украине?», когда у самих там большие счета за электричество, она такая в топе. Когда люди пишут гадкие комментарии, даже на нашем канале, под нашей трансляцией, которые говорят, что Путин прав, правильно, так надо делать. И они не находятся в России, они находятся в европейской стране, в стране НАТО, но имеют такую точку зрения. Как с ними разговаривать?
Так эта же точка зрения определяется выбором источника информации. Больше же ничего. Можно благополучно жить в Риге и смотреть НТВ. Вы же понимаете, это же ничего не меняет. Главное, к чему человек привязан. Ну, я не могу представить себе, чтобы я, например, находясь в Украине, получал новости с Первого российского канала. Ну, это было бы для меня откровенно странно. Поэтому что я могу сделать? Это говорит о том, что надо создать такой качественный продукт, чтобы его было интереснее смотреть, чем ОРТ или НТВ, понимаете? Да, поэтому страна, которая не жалеет денег на пропаганду, она побеждает очень часто в информационном поле. И при всей безумности путинского режима, эффективность пропаганды им прекрасно известна, и они на этом не экономят однозначно. Однозначно. Опять-таки, надо поддерживать любые средства массовой информации, которые представляют себе альтернативу официальным российским. Есть такое в Латвии?
Ну, я оставлю этот вопрос без комментариев. Скажите, согласны ли вы с тем, что это война поколений? В том плане, что те же россияне, кто старше, они более агрессивны, более подвержены тому, чтобы оправдывать эту войну. А те, кто помоложе, если раньше как-то протестовали, то сейчас, по крайней мере, молчат.
Это скорее, опять-таки, война разных, не поколений. А это у каждого поколения свои источники информации. Вот и все. Вот и все. Mm. Ну, то есть, молодежь общается и друг с другом и получает информацию другими способами, чем люди 50-60 лет, для которых телевизор остается главным источником информации. Поэтому манипулировать пожилыми удобно и легко, а манипулировать молодежью достаточно сложно. Но есть молодежь, которая не смотрит никуда, вообще ничего, кроме картинок в ТикТоке. Для них, возможно, авторитет старших товарищей будет срабатывать. То есть я еще раз говорю, думаю, что вопрос не в конфликте поколений, а в том, что именно есть традиционные для каждого поколения средства массовой информации. Это не говорит о том, что молодежь хуже или мудрее, чем старики, которые повелись на вот этот бред про нациков и про все остальное.
Скажите, а для вас было... я признаюсь, для себя я не ожидал, какое воздействие именно эти российские каналы имеют на умы людей. А для вас это было неожиданностью?
Да, потому что примерно я уже с этим сталкивался в 14-м, уже примерно то же самое было. Я вам другое, вот даже скажу, может быть, в продолжение предыдущего вопроса. Вот возьмите, допустим, людей, которые закончили школу там 30 лет назад, ну вот в мое время, может быть, да, мое поколение. Я могу однозначно вам сказать, что уровень подготовки, например, там по естественным наукам, по той же биологии и так далее. Ну, я когда сейчас разговариваю иногда с студентами там мединститута, у меня впечатление такое, что они в мединституте сейчас знают биологию, там, физиологию хуже, чем я это знал в школе раньше. Я к чему это говорю? Что люди, которые знают биологию, но тем не менее эти люди ухитрились поверить в рассказы про биологическое этническое оружие, понимаете? А молодежь не поверила в это, понимаете? То есть, оказывается, тут не в интеллекте дело, еще одно подтверждение этому, понимаете? А просто, ну, здравый смысл, он должен присутствовать или нет.
Я хочу поговорить про ваш телеграм-канал, который называется «Здравствуйте, доктор. Письма войны». Вы и вы там публикуете письма и украинцев, и россиян, которые вам пишут.
И белорусов, и там наши из Кореи, из Японии, из Вьетнама, боже, из всей Европы, из Америки, из Аргентины. Откуда там? Там весь мир представлен в этом канале,
конечно. И там, я так понимаю, опубликовано уже более 10 тысяч писем или около 10?
Ну, около 10, не более, но мы приближаемся к цифре 10 тысяч писем. И я вам должен сказать, что я кучу писем не публикую. Ну, если бы я публиковал вообще все. Ну, очень часто я начинаю получать в течение там суток письма, такое впечатление, что их где-то написали под диктовку. Поэтому пишется, печатается только первое. А остальные я печатаю это, и ботов, и всего, чтобы люди понимали, видели направленность пропаганды. Опять-таки, отвечая ботам, мы оттачиваем искусство дискуссии. Не, я там не отвечаю. Там сами же люди, которые на канале, они и отвечают. И там прямо душераздирающие дискуссии возникают и так далее. На меня это огромное впечатление производит. Это дает мне надежду на исцеление человечества.
А как у вас вообще возникла эта идея создать такой канал? Канал писем?
А вы представляете, когда ну, сразу после начала войны я начал массово... Ну, я получал в день было до 500 писем. До 500. Ну, а тогда вообще как-то спать не получалось. Мне что-то кажется, что я, там, наверное, неделю вообще не спал. Ну, после 24 февраля. И были такие письма, что мне среди ночи хотелось разбудить всех, кто рядом, и прочитать им. И я это делал, и читал. Но это было просто потрясающе. Когда люди рассказывали свои эмоции, через что они проходят. Я понял, что ну, это абсолютно преступно для меня сейчас держать это при себе. А куда мне это девать? Куда? И я создал специальный канал и стал там публиковать как летопись, что люди пишут, как они видят эту войну, как меняется их мировоззрение. Это уникально. Я вообще считаю и настаиваю на том, что этот канал, вот то, что там сейчас написано, это просто готовое многотомное издание летописи этой войны. Как меняются интересы людей, о чем они думают, что их беспокоит. И разные пласты. Российская глубинка, Москва, Питер, россияне в Европе, россияне в Армении, россияне в США, украинцы, конфликтующие с россиянами по всему миру. Мы в Киеве, мы Харьков. Сейчас особый пласт – это письма из оккупированных мест. Из Херсона, когда из Мелитополя, вот было из Херсона. Потом раз, изменилась сразу тональность писем из Херсона, наши туда пришли. Сейчас у меня вот буквально недавно опубликовал несколько писем из Мелитополя оккупированного.
Я читал об этом.
Это действительно уникально, уникально.
Скажите, оно...
Я мечтаю, надеюсь, что после войны мы это просто все как-нибудь найдем спонсоров, поддержку и издадим это в виде отдельного прямо многотомника.
А вы видите, как меняется отношение именно россиян, если оно меняется, вот с течением времени в тех письмах, которые к вам приходят? Какие там тенденции, тренды?
Ну, вы же, Алексей, согласны, что найти канал доктора Комаровского, прочитать письмо и сесть, написать ответ,
ну да, человек заинтересован,
уже надо знающий. Базово иметь определенный уровень интеллекта. Да? То есть мы с вами оцениваем, как меняются сливки общества или люди. Понимаете, сам факт прихода на этот канал говорит о том, что ты либо бот, либо адекватный человек с источником, ну, с ищущий и анализирующий информацию, да? Поэтому я, но для мнения, как меняется мнение таких людей, я реально понимаю, ну, что я могу сказать.
Скажите, а внутри Украины вам не прилетало за этот канал, за то, что вы даете слово россиянам? Вот критики не было?
Нет, нет, нет. Вот внутри Украины не прилетало. Я вам честно скажу, я научился жить с прилетами, если честно. Вот. Когда ну, внутренняя независимость мне это позволяет, если честно. Но именно по этому поводу нет. На самом деле, когда ты предоставляешь слово россиянам, то после каждого слова россиянам обязательно подключаются наши, которые это письмо россиянское препарируют, анализируя аргументы, с которыми надо учиться работать, понимаете? Если бы мы с самого начала правильно понимали, что российская пропаганда, которая начинает вот это все про НАТО, про оружие, про мову, про все, про виру, про все-все, если бы мы вовремя реагировали на это правильными аргументами, более того, были нацелены на то, чтобы эти наши аргументы дошли до россиян, то, может быть, результаты были бы совсем другие. Но мы, однозначно, я считаю, что Украина недооценила возможности пропаганды и важность контрпропаганды. Контрпропаганды. Когда в соседняя, богатая, 140-миллионная страна целенаправленно реализует пропаганду, направленную на разжигание ненависти к своему соседу. И делает это многократно. Много лет. То, естественно, на это нельзя от этого отмахнуться, на это надо было реагировать. И это одна из наших ошибок. Нам еще с этим разбираться и жить.
А какое письмо у вас осталось в памяти, но зацепило больше всего? Я понимаю, что там пласт огромный просто, но, может быть, есть какой-то?
Да, да, действительно огромный. Вы знаете, меня цепляют, я вот буквально совсем недавно прочитал письмо, например, о киевской семье, у которых ребенок с аутизмом, и которые рассказывают, каково ему было в Украине и каково ему стало в Португалии, куда они сейчас попали. Есть у нас парень, который регулярно нам пишет, он, похоже, в России в группе активного сопротивления, ну, тех, которые поджигают военкоматы и все остальное. Иногда он пишет нам тут хроники свои, из-за конспирации, каждый раз меняя почтовые адреса и все остальное. И такое есть. Ну, а самое удивительное, это как нам иногда тут приходят люди и пишут про то, как в России на самом деле хорошо. Вот, как они стали намного лучше жить. И чего вы, украинцы, нас не любите? За что вы нас не любите? Что вы, мы вам такое сделали? И вот этот вот незамутненный никаким интеллектом маразм, он иногда производит большее впечатление, чем куча нормальных писем.
Ну, жизнь, так сказать, сама подкидывает нам темы для интервью. Как раз за несколько часов до нашего с вами разговора стало известно, что советник президента Алексей Арестович подал в отставку, написал заявление, и он это сделал после волны критики, которая на него обрушилась, когда он в прямом эфире сказал, что российскую ракету в Днепре сбила украинское ПВО, и вот ракета упала на этот дом, где очень много жертв. Потом он сказал, что это была непроверенная информация, попросил прощения, но вот написал сегодня заявление об уходе. Алексея Арестовича, ну вот есть такая тройка, Зеленский, Арестович, Подоляк, их все знают. И не только в Украине, но в первую очередь, наверное, не в первую очередь, и в том числе за границей, в том числе и Латвии. Как вы вот поступок сегодняшний Арестовича оцениваете, и как оцениваете те его слова, которые он сказал вот несколько дней назад?
Если отставка Арестовича будет принята, это ошибка. Подать такое заявление правильно, а от официально на уровне офиса президента сказать, что мы не примем эту отставку, это было бы еще правильнее. Арестович важнейший источник информации для россиян. Важнейший источник информации, которая она не такая, как то, к чему они привыкли. Я считаю, что он очень-очень полезен. Если его отставка будет принята, это будет означать, что россияне, российские ботафермы и травля Арестовича достигла своего успеха. Ну, вот и все. Это победа сил зла.
Ну, многие в последние дни Арестовича чуть ли не агентом Кремля как раз-таки называли.
Это их проблема. Это их проблема. Я на самом деле, смотрите, я знаю, я прошел через интернет травлю. Я знаю, что это такое и как это делается. Знаю. Далее. Я прошел через ситуацию, когда вот ты один оказываешься в эпицентре информации. Ну, то есть, вот когда был разгар эпидемии коронавируса, я каждые 2-3 дня записывал видео со всеми текущими новостями. Каждое такое видео набирало там по 3-4 миллиона просмотров. Я задыхался в массе писем, хейта, вопросов, благодарностей. Я работал, ну, практически спал по 2-3 часа в день, переваривая кучу информации. Вот. И я выдержал, ну, наверное, месяца 3. Потом я стал рассказывать о коронавирусе раз в неделю, потом раз в месяц, потом только когда уже ну, что-то особое приключалось, там приходил омикрон. Поэтому я очень хорошо понимаю, что такое быть в эпицентре хейта и информации, и информационной политики. Поэтому я, как никто, понимаю, через что проходил и проходит Арестович, находясь в этом эпицентре, чуть ли не ежедневно, да, в течение 11 месяцев. Я вообще не понимаю, как ему это удается. Это уникально. Все. Поэтому я вообще, в принципе, эту волну хейта не понял. Я скажите, пожалуйста, а вот что с точки зрения... Я просто этого не могу понять никак. Вот с точки зрения этики, морали, чего угодно. Что меняется в ситуации идиоты, вот некие аморальные мерзавцы-идиоты, ракету, предназначенную для стрельбы по авианосцам, захренячили по городу-миллионнику, да? Вот они взяли, ее пустили, да? Вот имеет какое-то значение, эта ракета прилетела сама, или ракету сбили, и она упала. Что это меняет? Я никак не могу понять. Ну, когда вдруг, если бы Алексеевич сказал, что это на самом деле эту ракету мы сами стрельнули, или мы подъезд взорвали сами, ну, я бы понял. Но что меняет, что идиоты, мерзавцы, развязавшие войну, становятся от этого умнее, благороднее? Что? Смысл этой волны хейта, ну, просто не знаю в чем, не знаю. Я понимаю прекрасно, что Арестович становится чрезвычайно опасной и очень популярной фигурой. Ну, так что ж тут такого? Ну? Опять-таки, вы же понимаете, вот вы сейчас задаете мне этот вопрос, да? Вы этого Арестовича обязательно засунете в заголовок, и у вас будет кликабельность. Потому что Арестович дает просмотры. Это надо уметь.
Обращаюсь к нашим редакторам соцсетей, воспользуйтесь советом знающего, осведущего человека. Засуньте в заголовок фамилию Арестовича. Давайте поговорим про...
А вот я никогда так не делаю. Вот честно, я никогда так не делаю. Для меня... Вообще, я вам честно скажу, что... Вот знаете ли вы, у меня уже куча исследований. Если я в заголовок любой своей статьи, любого видео вставлю слово «дети», количество просмотров упадет на 60%. Вот так. Это только все трындят вокруг, что дети наше будущее, что мы тут сражаемся ради детей, что будущее это херня на постном масле. Дети нафиг никому не нужны в эту войну. Вообще никому. Вообще. Одни понты околодетские. Поэтому, да, хочешь, чтобы тебя смотрели? Напиши. Напиши какие-нибудь понты. Как я люблю Арестовича, как я не люблю Арестовича. Возьми что-нибудь, что всем интересно, и напиши. А сам говоришь, что хочешь, лишь бы они вам тебе лайки и просмотры забарабанили. А если ты хочешь поднять реальные проблемы, и напишешь об этих реальных проблемах, то все эти боты к тебе не придут. Ты им нафиг не нужен с реальными проблемами. Им понты нужны. И не дай бог популярность Арестовича реализуется им в политический капитал. Ух ты, так надо ж срочно его придавить, пока не поздно. И мудрый Арестович давным-давно сказал, что его рано или поздно объявят предателем. Он, по-моему, так и говорил.
Ну, вот, наверное, так и случилось как раз-таки в эти дни.
Лишний раз подтверждает
интерес. Что он умный, да. Давайте поговорим о состоянии украинского общества, украинских жителей. Вы в одном, во многих своих видео используете такое слово «энергоцид», объясняя то, что делает Россия, когда бомбит по энергетическим объектам Украины, разрушая инфраструктуру. В результате у людей нет света, нет воды, нет отопления. Это в самый разгар отопительного сезона. В целом, насколько ухудшилось, мы не будем брать линию фронта, вот эти районы, но в целом, в остальном Украине, насколько ухудшилось вообще состояние со здравоохранением, здоровье людей, вот эта общая картина?
Ситуация очень плохая. Конечно, очень плохая. Удивляет то, что мир как-то на это смотрит странно. Вот как-то смотрят, все наблюдают. А что будет дальше? Всем так интересно. Если в процессе реализации своих военных планов страна начинает действовать абсолютно террористическими методами, однозначно террористическими, как должна на это реагировать цивилизация, мир? Казалось бы, сколько можно? Я об этом недавно записал видео, и я вам взяли эту ракету Х-22, и запустили в торговый центр в Кременчуге. Скажите, пожалуйста, этого что мало было? Это же однозначно терроризм. Это просто конкретный, понятный терроризм. И загнать военную технику в реакторный зал атомной станции. Это что? Это терроризм. Копать окопы на территории Чернобыльской станции. Это что? Это терроризм. Обстрелять вокзал в Краматорске – это терроризм и так далее. Это все терроризм называется. Да? И весь мир смотрит на этот терроризм и что-то ждет. Что он ждет? Что? Чего? Чего вам еще надо для доказательств и так далее? Поэтому, прилетело в Днепр. Ой, хорошо, мы сейчас дадим вам еще ракет. Мы сейчас только еще 2-3 месяца поучимся, как ими пользоваться. Мы вам обязательно дадим. Все на этом уровне, понимаете? Естественно, жизнь людей-то ухудшается, и медицинские учреждения с генераторами, а отключение света, мы же все прекрасно понимаем, что 16-этажка не очень может существовать в условиях отключения света. Даже если его хотя бы на 2 часа в день дают, то подать наверх воду, убрать канализацию и так далее, нагреть еду, запустить лифты. На все это, естественно, и эти проблемы накапливаются. Да, украинцы как могут адаптируются. Украинцы завезли уже такое количество генераторов, что уже цены на них начали снижаться. Украинцы освоили Starlink, о котором россияне даже не знают и не понимают, что это такое. И так далее. То есть, да, мы можем, мы как можем адаптируемся, но люди все равно обращаются за медицинской помощью только тогда, когда уже деваться некуда. Поэтому накапливается груз хронических болезней, которые люди не получают нормального лечения, люди не делаются плановые операции. Весь этот кошмар. Никто не занимается активно детьми. Дети живут воспитанные ТикТоком и социальными другими сетями. Поэтому груз проблем нарастает, нарастает, еще раз нарастает. Да.
А что с украинскими больницами? Мы с коллегами...
Вы же были, вы же видели.
Были, да, в городе Изюм. Видели, как выглядит больница изюмская. Но как в других городах вообще? Есть ли персонал? Как справляются медики-то?
Поскольку количество пациентов многократно уменьшилось, поскольку многие уехали, раз, поскольку люди, еще раз подчеркиваю, обращаются только в крайних случаях, то более-менее справляются. Хотя огромное количество сейчас проблем с ребятами, которые получают ранения, которые нуждаются в очень дорогом, часто высокотехнологичном лечении, нуждаются в протезировании, нуждаются в психической реабилитации, психологической и так далее. То есть это отдельный класс проблем, на которые уходят огромные ресурсы, и которые еще расхлебывать и расхлебывать долгие годы, если не десятилетия после войны.
Вы раз в неделю примерно делаете такие свою хронику войны, делаете видео и комментируете происходящее. Почему вы такие видео считаете для себя важными и какую информацию хотите и кому донести? То есть это вы обращаетесь к украинцам, вы обращаетесь в том числе и к россиянам. Вот расскажите про эти видео.
Ну, это мои военные хроники, это то, как я вижу, и еще в этих хрониках я делаю акцент на именно свою почту, на то, о чем мне сейчас пишут, что людей волнует в первую очередь, вот именно сейчас. И читаю фрагменты этих писем, которые я получаю, которыми хочется поделиться с людьми, прокомментировать, сделать определенные выводы, предупредить об опасностях, которые мне иногда кажутся очевидными. Я, опять-таки, понимаю, что у меня нет начальников, я не принадлежу никакой политической партии, я не то что не планирую, я боюсь и не хочу близко приближаться к любой власти над людьми. Поэтому для меня важно высказывать просто мнение человека, который все-таки немало пожил, много видел в этой жизни, который, как мне кажется, умеет объяснять, отличать белое от черного, вот, который ни у кого не взял денег за то, чтобы говорить то, что он считает нужным. Понимаете? И поэтому многие люди это ценят. Но вот поэтому я бросить их в это время, мне кажется, абсолютно неправильным. Поэтому надо этим людям эпизодически рассказывать, что ты живой, что ты думаешь, что у тебя на уме и что нас всех ждет. Предупредить, направить. Ну, вот это мои взгляды на жизнь. Так я вижу смысл всего этого. Скорее всего, еще раз говорю, что это нужно мне. Это надо мне.
Вам в первую очередь. Но вы еще стали выставлять, и, ну, честно сказать, я не всю ленту пролистал, не все видео посмотрел. Я не знаю, в тот момент, когда вы начали публиковать и видео, которые, ну вот, как я прочитал в одном из комментариев, наконец-то о соплях. Ну, то есть, видео с рекомендациями, да, по здоровью. Вот последнее видео, нырять или не нырять во время крещенских морозов в прорубь, да. А эти видео что для вас значит?
Не, ну это, поймите, во-первых, я остаюсь врачом, и Телеграм, мои социальные сети – это источник, который позволяет мне содержать команду, понимаете, и так далее. Тот вопрос, что я не прошу на каждом углу «дайте денег, дайте мне, там, помогите нам всем», это просто говорит о том, что у меня там есть 2-3 серьезных спонсора, которые мне по духу, по нраву, которые позволяют мне поддерживать канал, но моим спонсорам не нужны мои военные хроники. Моим спонсорам нужна военная или хотя бы, ну, обычная информация про жизнь, про еду хотя бы, понимаете?
Знаете, по поводу, ну, информированности общества в Европе. У меня сложилось такое впечатление давно, что чем дальше от границы Украины, тем меньше Украина в сводках новостей. И если в первые месяцы, ну, понятное дело, Украина была в топах, то со временем она уходила, уходила и уходила. И я буквально перед нашей программой зашел на сайт испанской газеты «Эль Мундо» и посмотрел, сколько там статей про Украину. И нашел три небольшие заметки, они коротенькие, каждая из них. Первая – это комментарий министра иностранных дел Испании о том, что поставка танков в Украину не стоит в повестке дня. Второй – редакционная колонка, ну или журналистская колонка о том, что министр обороны Германии ушла в отставку по причине, ну, там, опять-таки, танков. И третья тоже сообщается про отставку министра обороны Германии. Я захожу на наши сайты, там латвийские, там Украине много внимания уделено, гораздо больше, чем в Испании. И мой вопрос к вам, как, собственно, Украине добиться того, чтобы этот интерес, эта вовлеченность не только стран, у которой есть историческая память, как Литва, Латвия, Эстония, но и таких стран, как и Испания, Португалия, и Франция и так далее, вовлеченность в дела Украины не сходила на нет, потому что от этого очень многое зависит в самой Украине.
Алексей, а что вас, собственно говоря, удивляет в этом явлении? Понятно, что если некие проходит там какая-нибудь резня где-нибудь в Лаосе, Вьетнаме, Камбодже, то Латвию это тоже будет волновать намного меньше, чем война в Украине.
Ну да,
есть. То есть этот географический принцип однозначно работает.
Есть, это журналистский принцип, и он очень циничный, чем дальше, тем
циничный,
больше.
Циничный, но очевидный и понятный, да. То же самое политики ж точно так же думают. Зачем политику светиться, нервировать своих избирателей, которые будут говорить, ты вместо того, чтобы думать о наших детях, думаешь об украинских танках, зачем оно тебе надо и так далее. То есть тут, скорее всего, мне почему-то кажется, что вопросы помощи Украине – это скорее дипломатия, чем журналистика. И это люди, обыватели в Испании не понимают, и оно им, может быть, и не надо понимать, как Россия, агрессия в Украине, в принципе, меняет правила существования мира, демонстрируя, что страна с ядерным оружием, постоянный член Совета Безопасности ООН с правом вето, может просто развязать войну, и с ней ничего сделать нельзя. То есть это все основы дипломатии, все основы сосуществования государства коту под хвост. Так вот людям где-нибудь в Барселоне или Аликанте, это по барабану это все. У них там тепло, у них там хорошо, у них там пляж, у них там серфинг и так далее. Это их проблемы. Но политики-то должны это понимать, чем это чревато. Для мировой торговли, для мировой экологии, для всего, для просто того, что любые обязательства стран должны быть выполняться, что договора должны выполняться, что подписи должны что-то значить, что обещания должны что-то значить. Это критерии главные будущего человечества. А невыполнение этих критериев ставит весь мир на грань ядерной катастрофы. Особенно если учесть, что ядерное оружие в руках у полоумных мерзавцев. Так вот и все. Поэтому мне все равно, что пишут вообще журналисты. Вот что говорит министр иностранных дел. Вот это важно. Это действительно важно.
Ну, а разве
вот так вот. А я вот совсем недавно в видео рассказывал вот эту, как мне кажется, очень важную аналогию. Я вам сейчас объясню. Вот когда вы едете на машине, и у вас вдруг там загорелось что-то под капотом, то куча людей остановится рядом с вами и со своими огнетушителями прибегут вам помогать. И они не будут говорить, я тебе не отдам свой огнетушитель, может, он мне еще пригодится. Понимаете? Mm-hmm. Потому что когда вот тут беда, то все собираются и помогают. Ну и все. Поэтому беречь себе огнетушитель, а у соседа пусть пока горит, ну это не имеет к этике, к логике, к морали никакого отношения. Это не по-божески. Какой процент испанцев верующие ходят в церковь? Какой процент? Немаленький. Очень немаленький. А как помоги ближнему, это как?
Ну так обрушились на Испанию. Мы можем любую, наверное.
Это вы начали.
Да, это моя вина. Приношу извинения испанскому народу.
Я обожаю Испанию.
Я хотел еще вот какую тему затронуть, уже близится к концу наше интервью. Вы стали записывать украинские сказки, аудио на украинском языке. Я посмотрел некоторые, начали со сказки Корнея Чуковского «Одолеем Бармалея». Эту сказку на украинском языке зачитываете. Вот этот проект что для вас значит? Почему вы им решили сейчас заняться?
Вы знаете, Ну, во-первых, этот проект возник благодаря вот этому каналу «Здравствуйте, доктор. Письма войны». На него прислали, мне прислали читатели фрагмент сказки Чуковского, которая называется «Одолеем Бармалея». Это не имеет никакого отношения к знаменитому Барбалиту, Айболиту. Это отдельное совершенно произведение. Я к своему стыду его не знал, которое написал Чуковский в разгар Сталинградской битвы. И там четко вот нарисованы все вот главные герои. Вот Бармалей, ну, который у меня ассоциируется, тогда он ассоциировался с Гитлером, сейчас прямая ассоциация с Путиным и так далее. И вот он стоит со своими удавами, со своими волками кровавыми и так далее. Ну, вот, короче говоря, и мы, я записал эту сказку полностью на русском языке. Дети мне присылали рисунки этой сказки. А потом посетители канала перевели эту сказку украинскую мовою, и мы ее записали на украинском языке, и опять-таки дети рисовали ее, это просто космический был проект, и мы ее тоже сделали. И мне это страшно понравилось. Ну, вот эта работа с детьми. И еще я же много раз рассказывал о том, что сказка это устройство, с помощью которого родители дают детям ответы на вопросы, что такое хорошо, что такое плохо. Это очень важно. Поэтому сказкотерапия, особенно во время войны, это было очень важно. Ну и второе, или третье уже направление, почему для меня этот проект был очень важен. Как вы знаете, в Украине очень активно в течение многих лет живет мовная, идет так называемая мовная дискуссия, выяснение отношений между русскоязычными, украиноязычными.
Ну, и вам во время этой дискуссии прилетало часто?
Ну, мне всегда прилетает, но я убею. Я научился жить с этим совсем. И вот я могу сказать одно, что я очень люблю украинский язык, очень. Я никогда не смогу владеть им так, как русским. Вот, я же все-таки, как автор 13 книг, я умею выражать свои мысли, умею писать. У меня свой стиль, мне это нравится. Я не готов чувствовать себя человеком второго сорта, который подыскивает слово в конкретной ситуации. У меня, как правило, нет проблем объяснить или найти слово. Но, тем не менее, украинскую мову я обожаю. Особенно художественное творчество. Вот я не могу сказать, что я в восторге от технической украинской, но художественное – это просто космический. Космический. У нее, она настолько многогранна для человека, который вырос в стране, где постоянно рядом украинская речь, он умеет это... Ну, я просто настолько готов это оценить. Мне это в кайф. Ну, просто в кайф. И я считаю, что украинская мова достойна того, чтобы ее постоянно продвигать, развивать, делать ее модной, поощрять ее. И сделать это можно двумя способами. Через любовь и через ненависть. Через ненависть – это запрещая, борясь, уничтожая все русскоязычное. Через любовь – создавая продукты украинской мовы. Красивые, чтобы они были круче, интереснее, чем, может быть, продукты русскоязычные. И поскольку мне намного любовь для меня намного ближе и понятнее, чем ненависть, алгоритмы действия с точки зрения любви мне близки, то я могу идти этим путем. И я им пошел. И мы сейчас, дети из разных регионов Украины, и наши беженцы, вот, например, у меня уже две сказки сделали ребята из Германии, харьковчане, которые сейчас в Германии, они берут украинскую сказку, не обязательно написанную украинскими авторами, она может быть и другими, просто перевод художественной украинской мовой, и после этого они иллюстрируют эти рисунки, и получается голос доктора Комаровского, сказка украинской мовой и детские рисунки. Ну, мне кажется, что это просто круто. И я реально... У меня безумно много времени на это уходит, но... Я счастлив от этого проекта. Хотя количество просмотров оставляет желать лучшего. Но любовь всегда продвигается хуже, чем ненависть. Но мы не сдадимся.
Факт. Вы же сами сказки пишете про маленьких ежиков. Есть ли время еще писать?
Да, я свои сказки тоже... Ну, свои я сам перевел на украинский язык и прочитал. Они тоже есть в этом цикле.
А что сложнее, сказку написать или научную работу по медицине?
Не, конечно, сказка гораздо сложнее. Сказкой надо жить. Она, ну, на самом деле, знаете, сказка может прийти к тебе в голову утром за чашечкой кофе, понимаете? Или когда ты пообщаешься там с ребенком, который пришел к тебе на прием. Вот. И он что-нибудь такое сказанет, что ты просто потом будешь от этого отходить. Знаете, у меня есть история, я когда-то ее рассказывал, эту историю, ну, вашим будет интересно, про то, как приходит ко мне там женщина с девочкой там 5-летней, по-моему, и я назначаю, я маме говорю, там надо ставить свечи перед сном. В попу ставить свечи.
Ну да, не есть.
И ребенок: мама, что надо? Я тебе потом расскажу. Мама, какие свечи? Куда? Мама, какие свечи? Расскажи. Мама, в попу свечи. И тут девочка такая, у нее такой взгляд перепуганный, она начинает пятиться, прижимается к попой к стене и говорит: даже если вы засудите, я поджигать не дам.
Дети, это, конечно,
что. Да, и после этого ты можешь написать сказку, уже готовую, понимаешь? Она уже у тебя в голове, про маленького ежика, у которого была высокая температура, и которому надо было засовывать в попу свечку. И он как бы размахивал иголками и кричал: отойдите все от меня.
Потрясающе. Ну что ж, время нашей беседы, к моему огромному сожалению, подходит к концу. Я обещал одному важному для меня человеку зачитать письмо для вас. Оно короткое. Этот важный человек – моя жена. Она ваш фанат. Это наша семейная настольная книга. И, знаете, я надеюсь, что вы мне ее когда-нибудь подпишете, когда мы встретимся уже вживую. И надеюсь, это скоро случится. И вот письмо от моей жены. Хочу сказать спасибо за то, что благодаря его эфирам и книгам стала адекватной мамой, которая не залечивает детей, умеет задавать вопросы, не бежит с каждыми соплями к доктору, не пихает в ребенка антибиотики без надобности. Спасибо. Спасибо вам, доктор Комаровский.
Спасибо.
Спасибо огромное. Это была программа ТЧК. Встретимся завтра.